Я опять же читала в книге о том, что монастырь Соловецкий охраняет огромное количество чаек.
Это совершенно так, причем эти чайки, они начинают приставать к паломникам уже, прямо как только вот на катер или какой-то кораблик, как только он входит, и эти чайки тут же начинают уже выпрашивать какую-то пищу.
У них же такие клювы.
Ну, в общем-то, нет, ну они как, они, за ними, конечно, забавно наблюдать, потому что они ловят на лету те кусочки хлеба, которые им бросают, а иногда...
Даже так... хлеб им нравится.
Да.
Вот... Не только рыбка, но и хлеб.
Нет, хлеб, они просто там его хватают на лету, а иногда берут прямо с руки. И причем вот если ладонь выставить, то вот она так подстраивается замечательно под движение корабля, и что совершенно, ну, в общем-то, тихонько берет с ладошки, то есть вот
как я и сам кормил.
Да, и единственное, что она может вырвать, если он вот, если хлеб зажат пальцами руки, то тогда, конечно, ей приходится выхватывать его. А если он просто на ладошке, то это, в общем-то, нормально. Но они действительно приставучие такие, чаек очень много.
Ну вот сказано было, что они такие вот, можно даже так вот назвать их охранителями, охранниками этого монастыря Соловецкого. Вот автор книги, которую я читала, он высказывает вот такую вот точку зрения.
Возможно. Но чаек очень много. Чаек действительно очень много. Им есть там где порезвиться, потому что там ведь очень много озер, очень много рыбы в этих озерах, потому что там ведь никто не рыбачит практически. И, конечно, вот эти люди, которые увлекаются рыбалкой, а в нашей группе такие были, они шли, смотрели на эти маленькие озерки, которые вот нетронутые, и вот у них просто только один вот такой вот, как бы здесь порыбачить, и вот, вот приехать сюда и закинуть удочки. А там действительно такая тишина, такая благодать. И вот эта благодать, вот я ее почувствовал позже. Вот мы после Соловков приехали в Санкт-Петербург, в Кронштадт. Ну и, кстати, мы были еще в Ирице. Это вот тоже очень интересное место. Я очень под большим впечатлением
от
Серафима Вырицкого. И обязательно вот расскажу сейчас об этом, потому что вот, вот это истинные герои нашего времени, я считаю. Вот, они, к сожалению, мало известны нашим людям, вот, а о них надо, конечно, говорить. Вот. И вот эта благодать ощущается, когда попадаешь вот в такой, ну, скажем, большой город, как Санкт-Петербург. И вот, ну, мы там, естественно, были в Александро-Невской лавре, мы были в Кронштадте, мы были в доме-музее Иоанна Кронштадтского, то есть вот поездка очень насыщенная. И вот то спокойствие, которое после Соловков на душе, оно вот, вот совершенно другое. Вот когда просто приезжаешь там в такой город, там вот охватывает человека суета, надо там побывать, там, ну вот, я думаю, что каждый человек помнит себя, когда он приезжает в какой-то большой город, вот надо в этот музей сбегать, в этот, вот надо все обойти, бегом, потому что соблазнов много, ну это и правильно. А вот после Соловков мы приехали в Санкт-Петербург, ну лавра, это, конечно, тоже монастырь, тоже благодать. А вот когда мы были в Исаакиевском соборе, вот, вот то спокойствие, которое, вот оно совершенно другое. И вот мы дальше путешествовали совершенно в таком спокойном состоянии. Вот, ну что ли, таком умиротворенном. Потому что вот та благодать, которая была получена на Соловках, вот она позволяла совершенно спокойно все это увидеть. И без какой-то либо суеты. И, кстати, и успеть. И везде успеть, потому что вот мы были и в Кронштадте, как я уже говорил, и были
у Иоанна Кронштадтского.
Да, у Иоанна Кронштадтского. Ну, храма уже нет, где он, так сказать, служил. Есть только вот его квартира частично. Ее люди... энтузиазмы выкупили и создали там музей. Это не полностью квартира, она была из больших комнат, но вот его личные вещи и его и одежда, и посуда, и, так сказать, его там Библия, крест его. Вот это все там есть, и это, конечно, тоже очень интересно. Ну вот просто вот, вот тут я ощущаю ту благодать, которую получаешь на святых местах.
А для чего вам так важно получить эту благодать?
Для того, чтобы ну, получить то душевное спокойствие. Вы же правильно начали наш разговор с того, что вот мир, он весь такой, вот он весь в грехах, он весь в суете, и мы, к сожалению, естественно, в этом миру подвержены вот этой всей, ну, можно сказать, заразе в том числе. А вот для того, чтобы получить какое-то противоядие, какую-то прививку, что ли, душевную или духовную, вот, наверное, надо посещать святые места, чтобы понимать, чтобы можно было видеть все-таки, что хорошо, что плохо. И вот тогда становится, вот, вот наш мир становится более, может быть, понятен, и, ну вот, и молитвами в таких святых местах, и той благодатью, о которой вот я говорю, видимо, и мы как-то и лечимся от всего вот этого.
Ну вот еще, знаете, когда возвращаешься домой, очень часто экскурсоводы предупреждают паломников о том, что вот вы сейчас побывали в таких удивительных местах, повстречались и познакомились с жизнью монастыря, святых. И сейчас очень важно вам вот сохранить эту благодать, вот не расплескать ее, как после причастия. Вот нам же говорят батюшки об этом, да, что даже вот желательно после причастия не разговаривать, даже как-то вот держать себя в таком спокойном состоянии.
Да, совершенно вы правы и полностью с вами согласен. И вот когда мы встречаемся с нашей группой, когда смотрим фотографии, когда снова перелистываем вот те книги, которые мы привезли с собой, когда об этом рассказываю я своим друзьям, там, детям, родным, близким, вот как раз и снова возвращается та благодать, как бы вот по волне воспоминаний снова возвращаешься вот в эти места и снова получаешь вот эту, вот это спокойствие душевное, понимая, что вот есть такие места, конечно, где, где вот эта благодать есть. И поэтому я, конечно, всем рекомендую посетить, ну, посетить и Соловецкий монастырь, и другие, конечно, святые места. Ну, и хочу обратить внимание, что все-таки это надо делать через наш паломнический отдел. Я хорошо знаю туристический мир. Я понимаю, что, так сказать, он готов всегда организовать любое путешествие.
Даже на Афон
организовывали. И даже на Афон, да.
Вот Вячеслав Васильевич, кстати, рассказывал, когда да, он ездил.
Да, вот. Но все-таки вот надо, конечно, пользоваться именно услугами нашего паломнического отдела, потому что вот в такие места, как на Соловки, ну, в общем-то, наверное, без паломнического отдела...
Ну, вы же с экскурсоводом трудно... были.
Нет, я не был ни руководителем, ни экскурсовод.
Нет, нет, я имею в виду у вас, ведь все равно
у нас, да, во-первых, у нас были экскурсоводы, во-вторых, вся, вот все эти трансферы, как говорят в туристическом бизнесе, они, конечно, организованы совершенно по-другому, но и они организованы. Потому что нас вот та станция Кемь, куда прибывают все паломники, нас там встретил автобус, а поезд туда... Вообще все поезда туда приходят поздно ночью. Нас встретил автобус, он нас привез в паломническую, в скит, в гостиницу паломническую, которая от Соловецкого монастыря вот у пристани Кеми находится. Нам там не хватило места, но нас все равно всех разместили там, как на полу положили, на лавках. И утром разбудили, сказали, что вот за нами пришел катер. И вот, вот эти детали, их, конечно, самому все это организовать, ну, наверное, будет очень тяжело. Да и не надо, потому что все-таки паломническая служба – это те люди, которые вот так здорово делают свое дело и знают, что они делают, и все это с Божьей помощью и по молитвам. И, конечно, ну, вот тут не надо искушать судьбу. Понятно, что наш человек всегда через тернии готов прорываться куда-то. Но здесь просто это делать не надо. Здесь надо положиться вот именно и на волю Божью, и на квалификацию и опыт тех людей, которые организуют вот эти все путешествия. Я в этом вот уже убеждаюсь не первый раз. И считаю, что, ну, вот, те маршруты, которые составляются, они очень интересные. Они насыщенные. Но вот я скажу, что ведь после Соловков, вот я уже как говорил, мы были и там, и там. А это тоже надо все организовать. А потом, вы понимаете, мы же живем, и мы питаемся при каких-то монастырях там в поездке. Мы ночуем в паломнических гостиницах. Вот для паломника это очень важно. Это ведь не просто вот сходить куда-то в столовую и там поесть, потому что там все с молитвой. Там нас встречают батюшки. Ну вот я расскажу, на Украине. Мы были на Украине, остановились там, ну это вот поездка прошлого года. А, кстати, мы были в Чернигове. И в Чернигове батюшка, который узнал, что мы группа паломников из Екатеринбурга, он вернул хор. Хор нам спел песни. Среди нас был батюшка, он его повел в алтарь. Он нам открыл святые мощи, вот как раз мы были у Лаврентия Черниговского. Он открыл, ну и там были еще святые мощи других святых в этом храме. И, ну вот, вы понимаете, нас встречают не просто вот
потому что у нас
совершенно
такая
по-другому, потому что все организовано через паломническую службу.
В Екатеринбурге у нас царская семья, то есть
да,
семья.
Да, очень много вопросов к нам. И вот мы на Соловках, когда люди узнавали, а мы же жили в паломнической гостинице, там группы были, ну, скажем, со всей нашей русской земли, и не только, кстати, из России, из Украины люди приезжают, из Белоруссии, из Молдавии, то есть все православные, они, конечно, за честь всегда считают побывать, вот в том числе и на Соловках. И, конечно, все нас расспрашивают о том, как у нас проходят царские дни, как у нас вот это все устроено. И мы, естественно, рассказываем об этом. И это тоже очень такой важный момент, потому что люди говорят, вот все, мы вот все собирались к вам, вот теперь вас послушали, мы обязательно к вам приедем на царские дни. Потому что вот когда мы говорим, что все организовано, что действительно можно к нам приезжать, и я думаю, что паломническая служба, конечно, это все организует, и все больше и больше людей как раз будут приезжать и к нам. И мы, своего рода тоже, вот все паломники, которые уезжают из Екатеринбурга, мы являемся вот этими проводниками. У нас ведь в нашем области много говорится о том, чтобы сделать нашу область туристической какой-то меккой. И вот я считаю, что мы являемся частью той структуры, которая вот ведет активную пропаганду и которая действительно не только отправляет туристов, но наверняка и принимает, потому что ведь действительно у нас очень много наших святых мест, и о них мы, естественно, рассказываем. И это вызывает, ну, просто громадный интерес у других людей. И мы в этом вот как раз убеждаемся вот именно во время этих поездок.
Что очень важно, что
да,
это
я думаю, что это
интерес.
Очень важно, потому что вот насколько мы получили теплый прием на Украине, когда были в паломнической поездке по лаврам, ну, неожиданно даже. Потому что вот наша пропаганда, она же много грязи всякой выливает, в том числе
и потому и,
вот,
и выливает.
Да, вот и вот эта истерия сейчас
заглушить.
Вокруг вот приезжих там, что вот они вот тут вот завозят нам черти что. Вот это все, мне кажется, пустые разговоры надо. И вот, кстати, у нас тоже какие-то были в голове пунктики, когда мы ехали на Украину, мы думаем, ну вот, мы будем говорить по-русски, нас никто понимать не будет, и вообще мы там вот можем увидеть черти что, потому что Украина, вот они самостийные, и вот они уже там... Не скрою, у меня, по крайней мере, какое-то опасение было. И вот мое удивление и восхищение, как к нам относятся на Украине. Но я уж не говорю про православных людей, я уже вот рассказывал, как нас встретили в Чернигове в храме. Просто, ну вот, вот, вот просто замечательно. Но я скажу, что многие прихожане, которые были в это время в храме, они потом пошли нам показывать места там в Чернигове. Ну просто люди добровольно ходили и все нам рассказывали и показывали. Вот. Но в Киеве даже, Киев столица, кажется, что... Но вот что бы мы на улицах Киева не спросили, и даже оказываясь в каких-то трудных положениях, нам всегда приходили на помощь. И вот, ну, вот маленький пример. Мы сели в троллейбус, а у нас еще не было гривна, то есть местной валюты. И мы, ну так, просто вот спешили там, конечно, все, тоже везде побывать, все обойти. И мы, естественно, стали предлагать, что ну вот возьмите рубли там, да вот мы сейчас выйдем, поменяем, вот только скажите где. И кондуктор, и вообще все люди, многие люди сказали, не, мы сейчас оплатим ваш проезд, поезжайте куда вам надо. Кондуктор в конечном итоге сказал, да поезжайте, вот, и рассказал, где выйти, где сделать, какие пересадки. Мы проехали бесплатно. Ну просто вот чисто технически, не потому что...
А группа у вас была большая?
Ну, в общем-то, да, где-то порядка. Вот на Украину у нас было где-то порядка.
И вы все в одном троллейбусе,
человек.
Да?
Нет, ну не все. Мы же, ну, понятно, что часть. Там уже делились на какие-то небольшие группы там уже была. Свои, да. Но вот в троллейбусе у нас было, наверное, человек там 8, и вот нам все рассказали, показали. Ну, мы проехали там, понятно, что всего там 2 или 3 остановки. Но отношения очень хорошие. Ну, вот, по крайней мере, я не видел ничего плохого. Вот это точно. Не знаю, может быть, кто-то видит, может быть, наши корреспонденты, которые что-то говорят, там, где-то видят, где-то это все выискивают. Но я видел только очень хорошие отношения. Ну, и православных людей, и не только православных. Ну, и, кстати, что еще меня, например, поразило на той же Украине, в школе мы говорим о паломнических поездках, это насколько все-таки люди на Украине верующие. И сколько там храмов не закрывалось, и мы были в воскресенье в храмах, и они все переполнены, туда люди не могут войти, там вещание идет на улицу, и люди стоят на улице, они пришли на службу, но храм полный. И вот они стоят на улице идет вещание службы, они стоят, молятся, ждут потом очереди на исповедь, на причастие, все это организовано, естественно, никакой давки. И опять же, когда видят, что мы как паломники приехали, то нас пропускают в храм, несмотря на то, что вот туда они не могут зайти там, и показывают все. То есть вот это, конечно,
впечатляет.
Впечатляет, это здорово, это, ну, вот я не видел такого отношения
вот
в других каких-то
родство все-таки группах, народов, да,
да, чувствуется. В каких-то других группах. Вот, я не говорю, что у нас там все плохо, но... Но вот мы иногда можем оттолкнуть там какого-то человека и вперед добежать там, и в очереди влезть. Ну, я уж не говорю, что у нас на дорогах делается. Вот. Вот. А все-таки среди православных людей все по-другому, и слава Богу. В оставшееся время очень все-таки хочу несколько слов сказать о Серафиме Вырицком. Я считаю, что вот этот великий молитвенник... И вообще я вот совершенно недавно о нем узнал. Узнал, когда услышал его стихи в исполнении Шевчука, нашего рок-музыканта. И меня поразили вот эти строки. Я полез в интернет, нашел все. И, ну и слава Богу, что вот после того, как вот все-таки я об этом узнал, вдруг наша группа говорит, а поедемте на Соловки обязательно через Вырицу. Вот, видимо, есть Бог, да?
А какие строки там были? Не помните?
Нет, хорошо помню. «Пройдет гроза над русскую землею, народу русскому Господь грехи простит». Ну вот, к сожалению,
и
от
будет
волнения...
будет все хорошо.
Да, да, именно вот... Вот именно то, что он... А он написал это в 1939 году, на пике вот всего богоборчества. И тогда же он писал, что будет, что настанет время, когда молитвы будут звучать по радио. Ведь это он уже вот как раз в 30-е годы уже об этом говорил.
Но Серафим Вырицкий вообще имеет отношение к нашему радио.
Да, и вот, ну понятно, он тогда не мог говорить о телевидении, потому что о телевидении тогда... еще и не знали.
Самым непосредственным образом. Ему вот, молились вообще.
Да,
вот
да,
наши,
да. Ну, у него много предсказаний, много всего. Я просто вот обращаю внимание всех слушателей, всех православных людей, что найдите, пожалуйста, вот всю информацию о нем, и вы увидите, какой это замечательный человек. Ну, вот я скажу все-таки два слова, не удержусь, потому что, и особенно, вот вы назвали меня предпринимателем, руководителем, а я таковым и являюсь. И я,
бизнесменом.
Да, ведь это же был успешнейший предприниматель. Это был человек, который входил в пятерку крупнейших предпринимателей Санкт-Петербурга, хотя сам родился в крестьянской семье. И человек, который имел дома свои, торговые дома, свои помещения в Вене, в Берлине, в Лондоне. И что делает этот человек после революции? Вот у нас все предприниматели сейчас, ну, не все, конечно, но большинство, как только появились деньги, сразу бегут покупать недвижимость за рубежом. И при возможности еще и уезжают туда. Ну, я считаю, что скатертью дорогой, ради бога, должны остаться все-таки русские люди на земле. Кто не считает себя русским, пусть уезжают. Так вот, Серафим Вырицкий в 18-м году все продает и приходит в монастырь, становится монахом и все деньги отдает монастырю, и с тех пор начинает молиться за русскую землю. И умирает в 49-м году в молитвах. И вот я считаю, что это вот тот пример, как должен вести себя русский человек даже в то тяжелейшее время, которое выпало не только ему одному. На Соловках, вот как раз на Соловках основная масса священников и была погублена. И вот на Соловках я вспомнил то, что когда-то читал у академика Лихачева, когда он еще молодым студентом попал на Соловки. И вот еще тогда меня это поразило. И потом, когда я был на Соловках, я вспомнил очень хорошо его слова. Когда они прибыли на Соловки, один священник старенький, он плачет, молится и плачет. И Лихачев ему говорит: да не плачь, батюшка, ну выживем как-нибудь, вот вроде. Он говорит: глупый ты студент, ничего ты не понимаешь. Я так мечтал побывать на этой земле, и мне никогда бы и не побывать. А вот я попал и умру здесь, и счастлив, и это слезы радости, что я попал на Соловецкую землю. Поэтому действительно та благодать и та радость, которая вот на Соловецкой земле есть, она вот во всех нас все-таки остается. И поэтому я еще раз всем рекомендую побывать и на Соловках, и в других святых местах нашей страны и вообще нашей земли.
Спасибо вам огромное. Я приглашаю вас участвовать вот в этих наших передачах. Гость в студии и наш паломнический отдел. Огромное спасибо. Посылает нам интересных вот таких паломников, которые могут рассказать о своих впечатлениях, о том, что с ними произошло, потому что это чрезвычайно важно для тех слушателей, для того народа, который, в общем, вот прилагает свои уши к нашему православному радио.
Спасибо
вам большое. Спасибо. Дорогие слушатели, сегодня в передаче «Гость в студии» принимал участие прихожанин храма «На крови», путешественник, предприниматель Павел Глебович Лукин. Мы продолжаем наш дальнейший эфир.